желание моего сердца прочитать текст Священного Писания и немного вместе с вами порассуждать. Вот, сегодня хочу прочитать со Старого Завета книга пророка Исаии, 57 глава. Следующие слова, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот такой текст Священного Писания Господь положил мне на сердце прочитать сегодня. Я хочу сказать, что как только у нас, в нашей церкви, был этот вопрос решен о рукоположении, и вы знаете, много текстов как-то в моей голове, вот и один текст, и другой текст, и много текстов прошло. И вот совсем недавно почему-то я обратил внимание на этот текст Писания, 57 глава, 15 стих. Вот так говорит сам Господь. Так вот, тема сегодняшней нашей беседы, особенности для братьев и сестер, вот, которые решили посвятить себя на это служение, хотя они и совершают это служение, но наша тема, что какое самое наилучшее состояние и положение любого христианина? Так вот, Библия говорит, что смирение – это самое наилучшее, самое благословенное состояние любого христианина, тем более тех, которые совершают служение перед лицем Господним. Так вот, в нашем следовании за Господом, а также в служении нашему Господу, вот у каждого из нас есть какие-то личные особенности, то есть индивидуальные, которые могут выражаться в наших взаимоотношениях, в созидании церкви, вот, а также в созидании семьи и общества. Но есть особые элементы, которые могут проявляться абсолютно во всех сферах нашей жизни. Так вот, если первый элемент, который проявляется, должен во всех сферах нашей жизни, это смирение, то второй элемент, который проявляется, к сожалению, и у христиан, не только у людей этого мира, этот элемент совершенно противоположный смирению. Я не знаю, вы знаете, какой может быть противоположный элемент смирению. Так вот, что это? Этот элемент носит название, которое никто из христиан не любит. А если говорят об нем, то каждый считает из нас, что сущность этого противоположного элемента, она заключается в том, кто рядом со мной сидит, но не во мне. Так вот, я хочу сказать, этот элемент присущ кому? Соседу, боссу моему, где я работаю, ну, диакону или пастырю, но не мне. Вы знаете, как Библия называет это состояние? Гордость. Это то, что, к сожалению, есть у каждого из нас. И мы должны освобождаться. Так вот, если гордость в большей или меньшей степени проявляется у всех людей, то смирение должно проявляться у всех христиан, тем более служителей. Библия достаточно ясно показывает нам, что смирение, а что есть гордость. Так вот, Библия показывает, как Бог смотрит на эти вещи. И Библия показывает нам о том, что человек смиренный, он занимает в иерархии Божьего расположения самое высокое положение. Человек смиренный. И наоборот, когда речь заходит о гордости в любой ее проявлении, то он занимает самое низкое положение. Бог противится людям, которые имеют гордость. Итак, вернемся к прочитанному тексту. Посмотрите, сам Бог говорит: «Высокий, превознесенный, вечно живущий, святый, имя Его», то есть обитающий в неприступном свете. И этот Бог, обитающий в неприступном свете, высокий, превознесенный, заметьте, где Он еще живет? Живет с сокрушенными, смиренными сердцами. Это особая привилегия, дорогие мои. Бог живет именно в этом сердце. Посмотрите, этот же пророк говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного человека». Посмотрите, объект Божьего созерцания является человек со смиренным сердцем. Итак, первое – смирение и гордость во свете Священного Писания. Давайте мы посмотрим, как смотрит Господь, как Писание характеризует то и иное состояние. Итак, в отношении Бога к состоянию смирения и гордости совершенно ясно, однозначно говорит нам Писание. Подумайте только. Знаете, когда я размышлял над этим текстом Писания и готовился к этому, вы знаете, много раз я читал этот текст: «А вот на кого я презрю». И вдруг Бог говорит: «На сокрушенного и смиренного сердца». Бог презирает. Бог обращает самое пристальное внимание. Заметьте, не сказано: «А вот на кого я презрю, на мудрых этого мира или на сильных этого мира». Не говорит. Он не говорит даже на благородных. Он не говорит на талантливых, там, на знаменитых певцах. Он не говорит: «А вот я презрю на поэтов, на писателей». Или там на духовных лидеров, или нет, он дает всем нам общую характеристику, и он говорит без всякой дискриминации: «Вот объект моего смирения, сокрушенное, смиренное сердце». Итак, смотрите, как высоко в глазах Бога смирение. Посмотрите, 33-й Псалом, 19-й стих. 33-й Псалом, 19-й стих. Здесь говорит Господь следующие слова: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». 146-й Псалом, посмотрите здесь, что говорит нам Господь в этом псалме, 146-й. Стих 6. «Смиренных возвышает Господь». Посмотрите дальше, что говорит послание к Коринфянам. Я не буду читать второе послание, 7 глава, 6 стих. Прочитайте дальше Филиппийцам, 2 глава, 7 по 11. Итак, когда мы говорим о смирении, что мы находим? Бог живет со смиренными. Бог смотрит на смиренных, Бог оживляет смиренных, Бог спасает смиренных, Бог возвышает, Бог превозносит, Бог утешает. И вы знаете, что есть смирение? Писание говорит: смирение, или вернее, страх Господень следует за смирением. 22 глава, 4 стих притчи. Оказывается, почему люди потеряли страх и говорят: «О, нету страха Господня», потому что нет смирения. Если у человека нету смирения перед Богом, вы даже и не говорите о страхе Господнем. Его никогда не будет, потому что страх Господень есть не что иное, как обитание в этом сердце Святого Духа. Вот почему, когда мы читаем Библию, мы находим, что Бог применяет самые разные методы, самые разные формы, чтобы воспитать христианина, чтобы помочь человеку достичь смирения. Потому что, чтобы научиться смирению, нужно очень многим пожертвовать. Братья, дорогие сестры, смирение дешево не дается, оно стоит очень дорого. Но здесь проблема. Мы часто судим о смирении человеческими категориями. Так вот, и люди говорят, смирение, о, это насильственное подавление человеческой воли, а человек свободен. Так вот, мы говорим, когда мы говорим о смирении, мы, судя человеческими мерками, мы понимаем, как будто бы в криминальном мире, кто имеет силу, тот давит на тех, кто внизу, им приходится соглашаться. Ну, например, вам никогда не приходилось встречаться иногда с личностями, которые встретили вас в темном уголочке, нож приставили и говорит, выбор, жизнь или деньги? Выбор хороший, правда? Так или иначе вы денег лишитесь. Как бы вы ни сказали, выбор один. И мы иногда так смирением понимаем, что Бог так нас тоже. Или смирение, или смерть. Абсолютно не так. Дело в том, что смирение – самый наилучший стиль жизни христианина. Это значит погрузить себя в состояние полной зависимости от Бога. Это суть Евангелия. Это сущность абсолютного и полного богоцентризма в моей жизни. И потому мое желание сегодня, дорогие мои, для всех нас и для особенностей братьев наших, показать, что духовная сущность любого лидера церкви есть смирение. Не так важны таланты, хотя и это хорошо, как важно смирение перед Богом. Служение в церкви, служение христианина никогда не должно опираться на человеческие факторы. Ну, например, ну так хочется быть диаконом. У вас никого не было такого желания? Ну так хочется быть пастором, хоть на старости лет, но побуду немножко пастырем. Это не библейские факторы, дорогие мои. Библия говорит, без радикальной перемены о служении не может быть речи. Вот оно что. Это невозможно. Обратите внимание на вторую часть – гордость. Что Писание говорит о гордости? Посмотрите, что нам пишет апостол Иаков, 4 глава. Здесь удивительные слова. Итак, 4 глава Иаков пишет, 6 стих. Бог гордым противится. Это ужасно. Стать Божьим противником. Заметьте, здесь не сказано прелюбодей, вор, убийца или что-то. Оказывается, обыкновенная вот такая гордость. И ты уже становишься Божьим противником. Читайте притчи 18:19, 16:18. Посмотрите, какая перемена два человека, один смиренный, другой гордый. И какая перемена по отношению во взглядах самого Бога в Божьей характеристике. Почему Бог так неравнодушен гордости. Вы никогда не задумывались, почему Бог не может терпеть, не может смотреть на человека гордого? Я хочу сегодня обратить ваше внимание. Что ввергло человечество в пучину греха и беззакония? Почему сегодня все человечество страдает? По какой причине? О, вы скажете, потому что сатана, да, правда? Но вы никогда не думали, почему вот этот вот прекраснейший из херувимов, когда читаешь Иезекииль прообразно говорить об этом херувиме, помазаннике Божьем, прочитайте 28 глава книга пророка Иезекииля. Некоторые моменты я прочитаю сейчас. Как получилось, что вот этот один из прекраснейших херувимов был изгнан из небесного царства? Что он такого сделал? Откройте Исаии, 14 глава, книга пророка Исаии. Здесь удивительные слова. Книга пророка Исаии, 14 глава. Начинаем с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце твоем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад». Что это такое? Гордость овладела сердцем этого прекрасного херувима. Посмотрите, как пророк Иезекииль говорит, здесь характеризуя эту личность. 28 глава книга пророка Иезекииля. Здесь написано прообразно: «Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец совершенства, красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения его». И 17 стих, смотрите: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, а говорил в сердце своем, взойду на высоту, буду подобен Всевышнему». Вот оно что, эта личность лишилась Царствия Божьего, Царствия Небесного, а попал и низвержен в ад. Вот почему Бог так критически относится к гордости, потому что гордость – это первый грех, который был во вселенной. Первый грех, возгордившееся сердце, в конце концов ввергло все человечество, всю вселенную в пучину греха, в пучину беззакония. И потому Бог очень отрицательно смотрит на это. Потому все, что существует во вселенной, ангелы, херувимы и все-все-все творение, серафимы, все человечество, оно имеет ценность только тогда, когда оно в Боге. Что делает гордость? Гордость этого помазанного херувима, проникнув в его сердце, заставило его подумать: я лично представляю ценность вне Бога. Он увидел ценность в самом себе, минуя Бога. Поэтому, дорогие мои, Писание говорит, что вне Бога не существует никакой ценности, ее нету и никогда не будет. Ценность любого Божьего творения заключается в тогда, когда он пребывает в Боге, когда он всецело направлен на Бога, когда его сознание наполнено Богом, в Бог, в нем и он в Боге. Вот тогда эта личность возносится на самую высоту, на самую высокую высоту. Почему Бог его возносит? Помните? Так написано. Бог превозносит. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои сестры и братья, лидеры церкви, вне Бога не существует ценности. Каким бы вы даром, каким бы вы талантом не обладали, вне Бога нету ценности. Легче пустоты, так учит Писание, легче ничтожества. К сожалению, сегодня многие христиане, они видят ценность в себе. Вот если бы я был царем, помните, один человек увидел ценность в себе, дело бы пошло совсем иначе. Вот если бы я был диаконом, дело бы пошло иначе. Вот если бы я был пастором, если я был бы регентом, вот тогда бы все бы по-другому. Вот оно, ценность в самом себе. А Писание говорит, нету ценности. Нету ценности. Сегодня самоуважение, новая реформация, так сегодня многие лидеры пишут на эту тему книгу. Один из них, бывший пастор здесь, Crystal Cathedral, это его идея самоуважения, новая реформация. Бог любит тех людей, которые уважают сами себя и ценят сами себя. Итак, Бог самым тщательным образом наблюдает за христианами, Бог самым тщательным образом наблюдает за своими слугами, за лидерами церкви. Он самым тщательным образом старается вытравить вот этот грех, который живет в нем. Второе, давайте мы посмотрим примеры, которые показывают, как Бог смиряет некоторых людей. Это удивительно. Например, в книге Даниила есть описание очень удивительного примера, как Господь смиряет тех, кого Он хочет смирить. 4 глава, 26 стих, книга Даниила. Смотрите, это говорится об одном самом могущественном, влиятельном царе того мира, который обладал всем тогдашним миром. Это был царь Вавилонский. Итак, по пришествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я и дом царства моего силою, моего могущества и в славу моего величия. Что мы дальше читаем? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Вы помните эту историю дальше? Чем он занимался в течение 7 лет? Это ужасно. Да, Бог может смирить любого ходящего гордого человека. В один момент этот могущественный человек, владеющий всеми богатствами того мира, перед которым абсолютно все и везде и все трепетали, которому все поклонялись, который овладел силой и величием, и вдруг этот человек, читаем, что мы? И отлучен он был, 30 стих, от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, ногти, как у птицы, и по окончании тех дней, ну, это дальше прочитаем еще, вот оно что. Скажите, Навуходоносор был к этому моменту верующим, или же не был он верующим? Ну, чтобы вам долго не напрягать свою память, я знаю, что это очень трудный вопрос. Смотрите, 2 глава, 47 стих. Вы помните, когда был отгадан сон, который никто не мог отгадать? Слушайте, 47 стих. «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающих тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Да, да, Навуходоносор понял, что есть владыка Бог, творец вселенной. Но он еще не смиренный. Он еще не смирился перед этим Богом. Смотрите, 3 глава с 28 стиха. Тогда Навуходоносор сказал Сидраху, Месаху и Авденаго. Он сказал так, что... Тогда сказал Навуходоносору, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, чтобы служить и поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление. Помните, какое повеление дал Навуходоносор? Но это еще далеко не смирение. Но вы знаете, когда он покушал травичку зеленую 7 лет, сразу мозги просветлели. Стал вегетарианцем. И теперь слушайте, что он говорит здесь, в этой же главе. «Возвел глаза к небу, разум возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил Пресносущего, которое владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Аминь, дорогие мои. Наконец Навуходоносор смирился. Бог смиряет человека. Следующий пример я хочу показать, как Бог смиряет. Это человек совершенно иного склада характера. Он не такой могущественный, как Навуходоносор. Он не такой богатый, как Навуходоносор. И когда вы смотрите на подобных людей, скажем, когда мы смотрим на некоторых людей, которых Бог смиряет, и мы говорим, ну вот так ему и надо, правда? Вот его бы надо смирить. Ну а меня-то для чего? Уж как я смиряюсь, то никто так не смиряется. Это предел смирения. Так вот, посмотрите, вы знаете, есть такая книга Иова. И когда мы читаем эту книгу, мы читаем: Иов непорочен, справедлив, богобоязнен. Вот какой был человек. Вы знаете, я никогда раньше не задумывался над этим. Вот мы всегда объясняли о том, что вот там на небе шел спор, и пришел сатана, и вот он вторгся в личную жизнь, и Бог вынужден был дать разрешение для дьявола, чтобы он там проводил свои эксперименты над Иовом. Но оказывается, я когда размышляю, думаю, неужели Бог мог пойти вот на такой шантаж, что сатана мог шантажировать Бога, и Бог клюнул на это все и дал ему возможность вот делать такие бедствия. Но когда внимательно читаешь эту книгу, Бог прежде всего заботился о смирении этого человека. Вот о чем идет речь. Да, он был богобоязнен, он был непорочен, он был справедлив, но тем не менее этот человек тоже нуждался в смирении, как и мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Бог нас смирял. У каждого из нас, даже у самых святых, живет вот эта гордость, самое большое зло. И Бог его искореняет. Вот оно что. И посмотрите, Бог после всех этих вопросов, которые задавал Иов в свое время, задавал Богу, он все время хотел знать, ну почему? Эти друзья его все время то же самое обличали, обвиняли его. И когда все это кончилось, Господь тогда говорит, и отвечал Иову из бури Господь, и говорит о том, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? А ну-ка припаяшь чресла свои, как муж, я буду спрашивать тебя, ты объясняй мне. Прочитайте внимательно эту главу, с какой позиции Бог ведет речь с Иовом. Почему он не говорит для Иова, ну Иов, ну ты понимаешь, ну вот сатана пришел там и перед всем небожителем вот такое сказал, ну что мне оставалось делать? Но я должен был пойти. Абсолютно нет. Бог говорит именно со своей позиции к этому человеку. Братья, дорогие сестры, мы должны запомнить о том, что Бог никогда не говорит с нашей позиции. У него своя позиция по отношению к любому из нас. Он так говорит с Иовом, и он так будет говорить с нами. Прочитайте, не поленитесь, 38 глава, 39 глава. Смотрите, что говорит Иов. «И отвечал Иов Господу и сказал, 33 стих 39 главы, и сказал, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе, руку полагаю мои на уста. Однажды говорил, теперь молчать буду, все, больше никогда не буду ничего говорить. И усмирился, да? Нет, это еще не смирение. Когда мы, сцепив зубы, говорим, все, больше не буду говорить. Бог дальше, смотрите, 40 глава, и отвечал Господь Иову из бури, опять, нет, этот разговор наш не закончен, ну-ка, стань, припаяй чресло, и я буду опять говорить с тобою. И смотрите, 40 глава, 41 глава, и, наконец, Иов сломлен. Наконец, у него происходит вот эта коренная перемена. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Смотрите, как он говорит, «Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах твоих чудных для меня, которых я не знал». Вот оно что. Иов смирился. Бог достиг своего желания внутри этого человека. Третья личность, на которую я хочу обратить внимание, абсолютно не похожа на двух первых личностей. Второе послание к Коринфянам, 12 глава. Давайте мы прочитаем несколько стихов. Третья личность, 7-9 стих. Смотрите, что пишет апостол Павел. Величайший из Божьих служителей, который все оставил, последовал за Господом, все почел за ссор. И вот он говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны угручать меня, чтобы я не превозносился». Павел, ты можешь превозноситься? Павел, неужели ты можешь гордиться? Конечно, могу. Конечно, кто из вас был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова? Ну, тогда сидите и молчите. А я был восхищен. Это удивление, вы понимаете, сегодня идет вот эти разговоры, пишутся томы, целые книги, что это за жало? Вы знаете, я когда смотрел и даже слушал проповедь на эту тему когда-то на Шефер-конференц, каких только басен и сказок не придумали на это жало. Даже один из этих либеральных богословов, он дошел до того, что это теща у Павла. У Павла была жена когда-то, и когда он уверовал, жена его бросила, а теща пилила его постоянно. Я не знаю, почему этот богослов вдруг пошел именно сравнивать жало с тещей. Я не знаю, у нас он, брат Куманов, даже в поездке с собой берет свою тещу. Вот. И больше сокровища он не находит. А этот говорит, теща. Но я хочу сказать, дорогие, посмотрите, ничто так не влияет на наше служение, как то, ради чего ты служишь, кому ты посвятил свою жизнь, а ты отказался от всего. Ты тратишь время, ты тратишь здоровье, ты все, ты любишь этих людей. А эти люди, что они говорят? Вы читали, что только не говорили о Павле. Какие гадости не говорили в его адрес, притом в его положении. И Павел, когда пришел к Коринф, никто из служителей Коринфской церкви не защитил его. Это жало, дорогие мои. Вы не думайте, те, кто никогда не нес служение, те не понимают, те говорят, о, ты должен, брат, терпеть и все. Другие называют, о, ты половая тряпка, тебе все должны ноги вытирать. Это глупость, величайший глупость человеческого ума, потому что Писание говорит совершенно иначе о тех, кого он избирает на служение. И вот эти негодные люди, посмотрите, чего они только не говорили. Павел говорит: вы хотите, чтобы я пришел и с вами разговаривал с позиции силы? Я могу с позиции силы с вами разговаривать. Но я этого не делаю. Вот оно что. Дорогие мои, Бог допускает в церкви лжеапостолов, допускает вот этих клеветников, матершинников, вот этих негодных, неверующих людей. Он допускает в церковь для какой цели? Чтобы держать в надлежащем состоянии кого? Лидера церкви. Он бессилен. Павел ничего не мог сделать этим людям. И он молится: Господи, он говорит, мое бы служение было бы намного эффективнее, если бы не эти люди. Они же мешают мне, они постоянно меня поносят, они постоянно распускают обо мне слухи. Так как и сегодня тоже есть люди, которые, куда бы я ни поехал: о, вы из Голливуда. А тут, говорит, брат ваш недавно проезжал, это было даже этой весной. Он такие вещи говорил о вас. Вот он, и ты ничего не можешь сделать этому. За это никто не отлучает от церкви. За это никто наказания не делает. Вот это жало. И эти люди думают, что для нас нету ничего более приятного, когда принимать вот эту грязь на себя. Но вы знаете, когда я читаю это, и Павел понял это. Трижды молил я Господа, чтобы он меня удалил, это жало. И Бог говорит: нет, нет, у тебя достаточно силы, чтобы совершать служение именно в этих условиях. И смотрите, что Павел: зубы сцепил, терпел. 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах моих». Вот оно, когда я вижу свое бессилие перед этими негодными людьми, я благодушествую. Почему? Бог наполняет меня своей силой и дает мне возможность все это переносить. Итак, третье, последнее, на что обращаю внимание, последствия смирения. Посмотрите, какие удивительные последствия смирения. Мы думаем, что смирение – это подавлять волю, подавлять свободу личности, как в криминальном мире, совершенно не так. 57 глава мы прочитали в самом начале этого нашего размышления, 57 глава. Итак, что говорит высокий и превознесенный? Он где живет? В неприступном сердце. И дальше где он живет? В сокрушенном и смиренном сердце. Вот результат смирения. Самое высокое положение человека верующего. Бог в нем живет. Следующее, смотрите, Навуходоносор. Что Навуходоносор? Давайте мы прочитаем. Это удивительное. После этого смирения, то, когда он поел эту травичку, что говорит Навуходоносор? 34 стих этой же 4 главы. Посмотрите, что говорит. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные, пути праведные, и который силен смирить ходящий гордо». Аминь, дорогие мои. Дорогие, мы только тогда по-настоящему счастливы и блажены, когда мы соответствуем Божьему намерению, а Бог нас сотворил для своей славы, чтобы мы славили, превозносили, восхваляли. В этом наше счастье и блаженство, и Бог этого добился. А Иов, посмотрите, что Иов делает. Давайте мы прочитаем здесь, какое последствие Иова, когда он смирился. 42 глава книга Иова. Посмотрите, когда он смирился, тогда Бог ему что говорит? «Возьми 7 тельцов овнов», 8 стих, и принеси жертву за этих друзей твоих, которые не так правильно говорили обо мне. Смотрите, еще он в проказе весь. Еще болезнь не оставила его. И уже этот человек совершает служение и не находит для себя ничего более прекраснейшего. Уже он не смотрит на эти болезни, что его тело лопается, гноится, боли его нестерпимые. Он выполняет Божье поручение. Почему? Он смирен. Он смирился сердцем. Посмотрите, что делал раньше Иов. Когда он встречал какого-то противника своего, прочитайте 29 глава, там написано, знаете, как он защищал Божье величие и свою веру. Он говорит, я сокрушал зубы этому человеку. Вот это христианин, правда? Страхом спасайте некоторых, так учит. А теперь посмотрите, что делает этот человек. Он уже зубы не сокрушает. Он молится, он совершает священническое служение перед Богом, в результате чего? Смирение. Вот оно, для невозрожденного человека непонятно, как это, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, будьте сынами Отца вашего Небесного, когда смирением наполнено сердце человека, вот тогда вы можете совершать священническое служение. В противном случае мы будем отлучать, мы будем бить, мы будем зубы сокрушать, но не утешать. Вот что сделал. Посмотрите, что Павел говорит. Теперь я радуюсь, благодушествую. Посмотрите, его обливают грязью, а Павел благодушествует. Вот что дает смирение. Вот оно что. Поэтому я хочу сегодня сказать всем, находящимся здесь, самое благословенное состояние христианина – это состояние смирения. Да благословит вас всех в этом Господь. Вы становимся получателями благодати. Наши сердца становятся местом обитания самого Бога. Однако это благословенное состояние обходится очень дорого. Вы не думайте, что смирение можно получить, как в магазине, 99 центов. Смирение – это самый дорогой магазин. Оно стоит дорого. Для Навуходоносора смирение стоило 7 лет. Для Иова – проказа. Лишился детей, лишился семьи, лишился имущества, всего лишился. Для Павла – постоянное присутствие тех, которые его поносили, но Бог смирил его. Да благословит вас в этом Господь и да поможет. Это мое желание и это моя молитва, чтобы все члены нашей церкви, не только ее лидеры, были именно такими людьми, людьми благословенными, для которых смирение – это Божье благословение. Слава Ему за все. Аминь.